Сергей Гарин, командир миноносца. Глава первая. Миноносец, которым командовал Владимир Масолов, стоял на кронштадтском рейде под парами, ожидая командира. Это был четырехтрубный красавец, последнее слово миноносной техники, с тремя 120-миллиметровыми орудиями и четырьмя минными аппаратами. Команды на нем было 60 человек, все молодцы, как на подбор. Кроме того, на миноносце был помощник Масолова мичман Зубатов и механик Добрынин. Назывался миноносец «Чуткий». Когда Владимир подъезжал к борту на шлюпке, команда была уже выстроена во фронте. Взойдя, лейтенант поздоровался, сказал несколько слов о войне и, приказав готовиться к снятию с якоря, прошел в свое помещение. Оно было довольно комфортабельно, хотя и маленькое. Спальня со шкафом и умывальником красного дерева, таким же письменным столом и великолепной пружинной кроватью. Рядом салон с большим столом и мягкими плюшевыми диванами по борту. А следующая дверь вела в ванную и уборную командира. Освещался миноносец электричеством. Владимир уже имел определенные инструкции относительно дальнейшего. Его миноносец назначался на дозорную службу у входа в Финский залив. Место опасное в смысле соприкосновения с неприятелем. Как морской офицер Масолов прекрасно знал, что война застала русские и германские флоты в совершенно неравном состоянии. Неприятельский флот был сильнее русского по количеству крупных боевых единиц. Но это не смущало русских моряков, знавших, что дух и отважность играют в морском деле не последнюю роль. Во всяком случае, назначение было опасное, и Владимир ко всему приготовился. Он не боялся умереть, но хотел в случае неизбежного погибнуть с честью в сражении, а не затонуть глупо, случайно наткнувшись на свою или неприятельскую мину. Думал о жене, а за последние два дня она не выходила из головы. Почему? Лейтенант не мог объяснить этого иначе, как войной, которая каждую минуту может разлучить их навеки. Припоминал малейшие подробности их знакомства и совместной жизни. Встретился он с Надеждой Федоровной три года назад на балу в офицерском собрании полка его отца. Она была царицей вечера, за ней тянулся целый хвост поклонников, а он стоял у колонны и зевал. И вдруг к нему подошел полковой адъютант, распоряжавшийся танцами. «Владимир Владимирович, почему не танцуете?» «Не с кем», — ответил лейтенант. «То есть как? Не с кем? Полный зал дам и барышень?» «Все они, неважно, танцуют, нужно отдать им справедливость. Есть, впрочем, одна», — он указал на Надежду Федоровну. «Ну, она берется на расхват, где уж нам?» Адъютант улыбнулся. «А вот как раз она именно и просила меня сейчас представить ей вас. Пойдемте». Взял лейтенанта под руку и подвел к девушке. Пройдя с нею два тура, Владимир хотел было ретироваться, но Надежда Федоровна потащила его в фойе, где они целый час проболтали. Она оказалась дочерью тайного советника, занимавшего видный пост в одном из министерств. Была очень неглупа, великолепно образована, немного пела, играла на скрипке и рояле, рисовала. С этого момента началось знакомство. Лейтенант сделал визит отцу и стал бывать. Незаметно полюбили друг друга. Затем Владимир сделал предложение. Полгода прошли как сон. Лейтенант взял двухмесячный отпуск, был месяц с женой за границей, месяц в имении тестя в Новгородской губернии. Но когда вернулись в Петроград и началась обычная семейная жизнь, Владимира она немного разочаровала. По натуре своей он был большой семьянин и домосед, а Надежда Федоровна наоборот. Семейная обстановка нисколько не удовлетворяла. Она осталась все той же порхающей барышней, думающей только о нарядах, вечерах и о том, как бы кому понравиться. Она любила мужа, в этом не было сомнения. Но любовь ее была какая-то странная, на ходу, без общих духовных интересов, без взаимных переживаний. Она была немного пуста для Владимира. Вставала молодая женщина поздно, нежась в кровати чуть ли не до двух часов дня. Делала долго туалет и только к 3-4 часам дня выходила в столовую, когда, собственно, уже и кончался день. И в дни своих коротких приездов лейтенант почти не видел жены, так как он рано должен был ложиться, чтобы с рассветом выезжать обратно в Кронштадт. Второй неприятной стороной семейной жизни Владимира была страсть жены к флирту. Лейтенант постоянно находился в компании каких-то случайных знакомых, которые ухаживали за его женой, а она с ними кокетничала вовсю. Владимир понимал, что все это несерьезно, что Надежда Федоровна никогда не переступит границ, но чувство досады, что он, муж, все время остается как-то в тени, и жена больше отдает предпочтение чужим, захватывало лейтенанта все больше и больше. Он стал избегать свой дом, но в то же время и ревновать. Начались сцены между супругами, порой отвратительные, доходившие до взаимных упреков и оскорблений. Этот кошмар тянулся 2,5 года. Наконец, обоим это надоело, и они решили полюбовно разойтись. Разошлись сухо, с осадком горечи на душе, думая каждый, что виновата противная сторона. Надежда Федоровна переехала к отцу, а лейтенант свободное время проводил в Кронштадте, изредка лишь навещая родителей. Но жену он все-таки продолжал любить. Ему казалось, что будь у него побольше свободного времени, и имея он возможность почаще видеть жену, ему удалось бы перевоспитать ее.